Здравствуйте, сегодня вторник, 5 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. На каких условиях Владимир Путин предлагал Украине заключить мир в марте 2022 года? Расследование проекта «Система». Министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок в ходе визита в Киев обещала Украине дополнительную помощь для обеспечения энергоснабжения предстоящей зимой. Жители Валенсии возмущены пассивностью властей при ликвидации последствий недавнего катастрофического наводнения в регионе. Также сегодня.
Судя по опросам, шансы кандидатов оставались равными до самого дня голосования.
5 ноября – основной и последний день голосования на выборах президента США. Не менее 6 человек погибли, более 20 ранены в результате очередного российского обстрела Запорожья. По словам главы областной военной администрации Ивана Федорова, удар был нанесен по, цитата, «инфраструктурному объекту». Что это за объект, он не уточнил. По данным украинской разведки, сегодня северокорейские военнослужащие, переброшенные недавно в Россию, впервые попали под обстрел в Курской области. Подтверждения этой информации из независимых источников пока не было. На фоне беспрерывных обстрелов городов и ударов по объектам инфраструктуры, прежде всего энергетической, а также крайне ожесточенных боев в Донбассе, Владимир Путин сегодня принимал в Кремле верительные грамоты от послов иностранных государств, в том числе и тех, которые Москва считает недружественными. В своем выступлении Путин обвинил эти государства в попытке затянуть конфликт в Украине и добиться стратегического поражения России. При этом Путин заявил, что Россия якобы готова к переговорам и даже их вела, но они были прерваны из-за вмешательства внешних сил.
Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе, в самом начале этого конфликта, вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако украинская сторона по совету извне, а об этом заявили официальные лица Украины, этот договор отвергла.
Путин не раз утверждал, что в ходе переговоров в Беларуси и в Турции в марте и в апреле 2022 года был якобы выработан и парафирован мирный договор между Россией и Украиной, который украинская сторона якобы отказалась подписывать в последний момент под давлением США и Великобритании. Между тем, в распоряжении расследовательского проекта «Система» оказались первые российские предложения по мирному договору, принятие которых фактически означало бы капитуляцию Украины. Договор о нейтралитете Украины, так назывался документ, предполагал сокращение украинской армии в 5 раз, неограниченный контроль России над ней, оплату Украины и восстановление инфраструктуры так называемых ДНР и ЛНР, признание их независимости, отмену санкций против России, присвоение русскому языку в Украине статуса государственного и другие заведомо неприемлемые для Украины положения. Документ датирован 7 марта 2022 года. Вот что рассказывает автор расследования, журналист проекта «Система» Елизавета Сурначева.
Раньше в медиа появлялись другие проекты договора. То есть, на самом деле, это даже сейчас не проект договора. Это действительно больше похоже на требование капитуляции. Но после этого были переговорные процессы. Шли переговорные процессы весь март, практически весь апрель, половину апреля, по крайней мере, точно. И ранее в медиа публиковался документ, который как раз был проектом некого договора, и он был совершенно другой. Тот документ, о котором мы говорим сейчас, это самый ранний из известных сейчас обсуждаемых документов. Это ни в коем случае, надо понимать, не означает, что это что-то, на что хотя бы теоретически соглашалась украинская сторона. Украинская сторона ни на что из этого не соглашалась. Это просто документы, которые делегация, возглавляемая советником Путина Владимиром Мединским, привезла в Беларусь на переговоры, передала, посетовали, что ничего из этого не подписали. Украинская сторона их приняла, и дальше уже началась какая-то работа с документами и с описанием. Что нового? Нового вся сама конструкция этой системы. Весь этот договор, документ, это даже еще не договор, написан так, будто бы это Украина страна-агрессор, будто бы это Украина на кого-то напала, будто бы Украина уже сложила оружие, и вот ей сейчас предлагают какие-то приемлемые условия существования. На тот момент ничего из этого не было близко к реальности. И самое главное, что это требования, которые выдвигала Россия, они предполагали фактически полное разоружение Украины, уменьшение численности армии в 5 раз. Это контроль России над этим разоружением, это вето на любые любые дальнейшие разработки оружия Украиной. Это новые какие-то требования по языковым законам, требования по законам, которые касаются истории, там, героизации, топонимики. И при этом Россия в ответ не давала бы ничего. Россия в ответ обещала только не продолжать дальнейшее наступление. С одной стороны, у Путина не получилось очень быстро захвата Киева, и он понял, что надо искать какие-то другие пути. С другой стороны, он как бы видел, что все-таки у него еще есть какая-то сила, у него все-таки превосходящая по мощи армия. Что бы мы об этой армии сейчас не думали, это объективный факт. И в тот момент, когда эти переговоры шли, на самом деле российские войска же стояли в Черниговской области, российские войска стояли под Киевом, и мы видели, что было после того, как они оттуда отошли. И отвод этих войск был одним из результатов стамбульских переговоров, стамбульского коммюнике, которое было принято. Есть разные мнения, почему тогда этот отвод войск случился. В общем, самое как бы распространенное, это, естественно, то, что просто Путин почувствовал, что не хватит дальше сил наступать, что все, он там дальше просто перемалывает свою армию, и нашел как бы повод и удобный предлог отвести, что вот, нас попросили, и мы вот заради мира, мы вот так вот отвели. И теперь на этом строит тоже много своей пропаганды и говорит, что ну мы же такие милые были, мы же тогда отвели войска, а вот с нами ничего не стали подписывать. И на самом деле тот документ, который мы сейчас обсуждаем, то наклонение мысли, которое вообще Россия несла в этот переговорный процесс, объясняет отчасти, почему так не получилось ничего написать. Что изначально как бы Россия подходила все-таки не про вопрос договориться, а про вопрос вы должны просто полностью слать слабым, зависимым и беззащитным государством. Переговорный процесс, который длился несколько месяцев, довольно интенсивно в какие-то моменты менее интенсивно, привел к некому проекту документа, который был еще очень сырой и неокончательный. Там еще даже близко, на самом деле, не было к тому, чтобы можно было записать, потому что принципиально мы еще не согласовали. Но в том проекте, в отличие от этих оскорбительных требований России, про которые я писала сейчас, в том проекте, который появился позже, уже были хотя бы какие-то контуры чего-то похожего на договоренности и на гарантии безопасности для Украины. Что была написана некая схема, которая, если очень сильно упрощать, заключалась в том, что Украина обязуется быть нейтральным государством, но если кто-то будет на нее нападать, страны-подписанты этого договора, в число которых входило несколько государств, кроме России и Украины, обязываются ее защищать. Спорный момент, и он был принципиальный, заключался в том, что формулировки, которые предлагала Украина, страны могли или по отдельности принимать решение о такой защите, страны, подписавшие этот договор, или все вместе. Россия предлагала формулировку, в которой это должно быть исключительно коллективное решение. И тут надо понимать, что среди стран, которые должны были быть гарантами этого договора, в том числе была Россия. То есть Россия теоретически могла бы наложить вето на принятие решений о защите от собственной же агрессии. Естественно, украинскую сторону это не могло устроить просто ни в каком из миров, даже самых фантастических, которые рисует себе сейчас Россия. О чем говорит Путин и о чем он говорил, когда пытается донести мысль, что якобы был какой-то парафированный договор. Он размахивает проектом документа, он размахивал перед лидерами стран Африки, и он вот размахивал неким документом и говорил, что вот, смотрите, это уже там парафированный какой-то договор. Это абсурдно, если вы даже посмотрите на этот документ, потому что это проект документа, в котором есть еще несогласованные позиции, в котором прямо написано, что вот это вот то, что предлагает украинская сторона, это то, что предлагает российская сторона, а это то, что там украинская сторона не обсуждает вообще. Что такое парафирование? Это значит, что две стороны принципиально договорились по тексту, по буквам, по пунктам договора, и они принципиально согласны с написанным. Это не значит, что они заключают этот договор. Это значит, что вот они ставят свои подписи и говорят, что мы видели этот текст, он одинаковый и нас там примерно более-менее устраивает, а дальше мы все это переносим на процедуру официальной подписи. Такого документа, который бы устраивал всех, его просто не было. Второе, в этом договоре, в его структуре, в том, о котором обычно говорит Путин, участвуют и другие страны, кроме России и Украины. Не может быть такого, что одна Украина поставила подпись под договором, в котором участвуют США, Великобритания, Франция, возможно, Турция, возможно, Беларусь. Никто из этих стран на этот момент ничего такого от себя не согласовывал и, возможно, даже не собирался. То есть это еще было очень далеко от этого. И о чем может теоретически говорить Путин, если мы представим себе, что он не до конца выдумал, как бы это помягче писать, а что он опирается на что-то, что пытается выдать за парафированный документ. Проекты документов, их было очень много на самом деле. То есть мы просто знаем несколько из них появлялись в паблике. Пока шел переговорный процесс, стороны на разных там созвонах и разных разговорах, согласовывая разные позиции, они к концу каждого дня сводили какой-то текст, в котором писали, что вот это вот одни предложения наши, другие писали, что вот это вот другие предложения наши, сверяли, что все зафиксировали свои позиции и, видимо, ставили какую-то подпись, не подпись, какой-то знак того, что мы видели один и тот же документ по состоянию на вечер такого-то дня. И дальше каждый отправлял это в свою сторону. Возможно, это я сейчас очень сильно предполагаю, когда речь идет о какой-то подписи Арахамии, то речь идет о таком вот промежуточном согласовании промежуточного варианта и больше ни о чем. Ну, то есть никакой подписи под каким-то документом, над которым бы согласились все, не было.
Это была журналист расследовательского проекта «Система» Елизавета Сурначева. «Время свободы» Киев вчера посетила министр иностранных дел Германии Аннелена Бербик, которая на встрече со своим украинским коллегой Андреем Сибигой рассказала о выделении Германии и Украине нового пакета помощи, предназначенной прежде всего для защиты и восстановления объектов энергетической инфраструктуры Украины во время предстоящей зимы. Подробности визита Бербик в Киев рассказывает Юлия Маслова.
Берлин выделит Украине дополнительно 200 миллионов евро экстренной энергетической помощи перед тяжелой зимой. Об этом глава МИД Германии Аннелена Бербок сообщила во время своего визита в Киев. Выделенные средства будут направлены на поддержку украинской энергетической инфраструктуры, которую Россия разрушает своими обстрелами. Глава МИД Германии заявила, что она не случайно приехала в Киев за день до выборов в США. По словам Бербок, ей важно было заверить, что Берлин будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько потребуется.
Эта война на истощение. Мы не оставим вас одних. Поэтому Германия и является наибольшим донором Украины в пакете 37 миллиардов долларов. Мы знаем, насколько тяжело сейчас. Путин пытается привлечь оружие из Северной Кореи. Наступает на востоке Украины. Хочет целенаправленно уничтожить артерии страны, теплоэлектростанции, трансформаторные подстанции. Это его хитрая стратегия.
Перед пресс-конференцией министру иностранных дел Германии показали электростанцию в пригороде Киева, в которую уже несколько раз попадали российские ракеты. Бербок отметила, что Европа, в свою очередь, усиливает противовоздушную защиту Украины. Берлин уже передал Киеву 3 Патриота, 9 систем ПВО «Айрис». В ходе визита министр иностранных дел также ознакомилась с применением зенитных самоходных установок «Гепард», которые Киеву передал Берлин. Экипаж установки сообщил, что в пятницу они сбили 3 российских беспилотника с помощью этой техники. Андрей Сибига, глава МИД Украины, напомнил ключевые просьбы к западным союзникам. Это больше систем ПВО, снятие ограничений на применение дальнобойного оружия по военным целям на территории России, а также разрешение сбивать дроны и ракеты на территории Украины с помощью ПВО соседних стран.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Юлии Масловой. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 5 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ну и, конечно, главная сегодня тема в мире – выборы в США, которые должны определить, кто займет Белый дом на ближайшие 4 года. Кандидат от Демократической партии, нынешний вице-президент США Камала Харрис или республиканец, бывший американский президент Дональд Трамп. Собственно, сегодня основной и последний день голосования, а сами президентские выборы в Америке идут уже давно, и число проголосовавших досрочно приблизилось к 100 миллионам человек. Ну а пока напомню. Помним вам основные этапы нынешней предвыборной президентской кампании в Америке. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Эта президентская кампания была долгой и проходила по необычному сценарию. Дональд Трамп объявил о своем решении избираться за 2 года до выборов, в ноябре 22-го. Президент Джо Байден сделал это в апреле 23-го. Оба легко выиграли праймерис и в марте 24 года остались единственными кандидатами своих партий. В июне они провели теледебаты. По общему мнению, они стали катастрофой для 81-летнего Байдена. Однако президент упорно отказывался сойти с дистанции, несмотря на публичные призывы. В интервью ABC News он заявил, что уверен в своей способности выиграть выборы у Трампа. This is the guy who wants to undo every single thing I've done. Every single thing. Этот парень хочет отменить все, что я сделал, абсолютно все. I understand that's why you want to stay in the race, but if you convinced yourself that only you can defeat him. Я понимаю это. Именно поэтому вы хотите остаться в гонке. Но убедили ли вы себя самого в том, что только вы можете победить его?
I convinced myself of two things. I know I was qualified person to beat him, and I know how to get things done.
Я убедил себя в двух вещах. Я самый квалифицированный человек, чтобы победить его, и я знаю, как добиться результата.
If you can be convinced that you cannot defeat Donald Trump, will you stand down?
Если вы будете убеждены, что не сможете одолеть Дональда Трампа, вы уступите место? Если Господь Всемогущий спустится с небес и скажет мне это, я, возможно, так и сделаю. 13 июля на митинге в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Кандидат республиканцев чудом остался жив. Неделю спустя Джо Байден уступил давлению и снял свою кандидатуру. Сообщая о своем решении за 3 месяца до выборов, президент поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Смена кандидата воодушевила избирателей Демократической партии. Харрис начала быстро набирать рейтинг. Уже 5 августа она не только сократила разрыв с Трампом, но и вырвалась вперед. Опередила она кандидата республиканцев и по сумме пожертвований в свою избирательную кассу. Однако американцы почти ничего не знали о ней. Вот фрагмент вечернего развлекательного шоу Стивена Кольбера с ее участием. Вы сотрудник нынешней администрации. При администрации Харрис какие главные изменения произойдут? А что останется по-прежнему? Очевидно, что я не Джо Байден. Это будет одно изменение. Думаю, что важно также сказать, что я не Дональд Трамп. И поэтому, когда мы думаем о значимости того, как выглядит это следующее поколение лидеров, если бы меня выбрали президентом, честно говоря, я люблю американский народ и верю в нашу страну. Мне нравится, что это наш характер и наша природа – быть амбициозными людьми. Знаете, у нас есть стремления, у нас есть мечты, у нас невероятная трудовая этика. И я просто верю, что мы можем создавать и развивать успех, которого мы достигли, расширять возможности и таким образом укреплять силу нашей нации. Дональд Трамп остался крайне недоволен заменой.
I'll tell you what, if she becomes president of this country is finished.
Вот что я вам скажу. Если она станет президентом этой страны, этой стране конец. Этой стране конец. И мне не нравится быть таким. Даже о вороватой Хиллари я так не говорил. Но эта женщина – радикальная, левая, сумасшедшая, которая даже не имеет права избираться. Я не допущу этого. Уже в январе мы предоставим нашим компаниям самые низкие налоги, самую дешевую энергию, понизим бюрократические барьеры и обеспечим свободный доступ к лучшему и самому большому рынку на планете. Но ничего этого не будет, если мы продолжим в том же духе. У нас больше не будет лучшего рынка. Мы будем как Венесуэла на стероидах. Понятно? Вот кем мы будем. Если меня не выберут, так оно и будет. Кончится депрессией, вроде той, что была в 29-м году. Кандидаты выложились до предела. Последние дни перед выборами они проводили по 4 мероприятия в сутки. В одном из последних выступлений Трамп даже пожаловался на усталость. Послушайте, если я не выиграю после всех этих разговоров, у меня будут проблемы. Вы соизволите проголосовать за меня? Я приехал сюда, сколько было времени, кто знает, и битый час распинаюсь тут перед вами. Я мог бы прибежать сюда, пару раз крикнуть «Сделаем Америку великой снова» и уйти под ликование толпы. Вам бы хватило, а я бы сейчас спал дома. Я чертовски надеюсь, что вы оторвете свои задницы и проголосуете. А это монолог Камалы Харрис из ее последнего в этой кампании рекламного ролика. Во время этой кампании я увидела лучшее, что есть в Америке. Я также увидела, что сдерживает и тяготит вас. Высокие цены, лишение основных свобод и политика, движимая страхом и разделением. Вы заслуживаете лучшего. Став президентом, я приведу новое поколение лидеров. Я остановлю взвинчивание цен и снижу стоимость продуктов, жилья и лекарств. Я буду бороться за вашу свободу делать собственный выбор, и я защищу ваше право на здравоохранение и социальные пособия. У подавляющего большинства людей в нашей стране гораздо больше общего, чем того, что их разделяет. Мы видим наших соотечественников-американцев соседями, а не врагами. Мы верим друг в друга. Мы верим в нашу страну. Мы не клюем на приманку тех, кто пытается разделить нас. Вместе мы построим светлое будущее для нашей страны. Я обещаю искать здравые решения, чтобы сделать вашу жизнь лучше. И обещаю быть президентом для всех американцев. Судя по опросам, шансы кандидатов оставались равными до самого дня голосования. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
И последняя сегодня тема. В Валенсии продолжается ликвидация последствий катастрофического наводнения, принесшего человеческие жертвы и гигантский материальный ущерб. Официальное число погибших на вчерашний день составляло 217 человек. И эта цифра явно вырастет. Десятки, если не сотни людей числятся до сих пор пропавшими без вести. И официальное число пропавших власти Испании пока называть отказываются. Многие испанцы полагают, что трагедия и такого масштаба можно было избежать, своевременно приняв надлежащие меры. Жители города Пайпорта, особенно пострадавшего от наводнения, забросали грязью короля Испании Филиппа VI, который посещал регион Валенсия, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Если характеризовать в целом состояние испанского общества после происшедшего в Валенсии, то больше всего подойдет, наверное, слово «отчаяние». И не только среди жителей пострадавших районов. Люди задаются вопросом, как в их стране, имеющей, казалось бы, все возможности для успешного противостояния стихии, природные катаклизмы всякий раз приводят к страшным последствиям. Трагедия обернулась недавние землетрясения на Канарах и в Альмерии, ураганы и ливни в той же Валенсии и других районах восточного побережья. Выводы делаются самые неутешительные. Виновата не столько природа, сколько некомпетентность тех, кто обязан гарантировать безопасность людей, а также разного рода псевдодоктрины, политические интриги и другие пороки испанского общества. Комментатор популярного интернет-издания «OK Diario» Висенте Хиль.
Сейчас власти пытаются нас убедить, что во всем виновато изменение климата на планете. И это для того, чтобы оправдать свою некомпетентность и избежать ответственности за случившееся. А ведь наводнения, даже незначительно более сильные, случались осенью на востоке Испании испокон веков. Ну а причины нынешней трагедии надо искать в другом. К примеру, у нас теперь не производится очистка лесных горных массивов от упавших сухих листьев, как это делалось ранее. Предлог «подобные работы вызывают стресс у птиц». Тем временем вода унесла обломки деревьев в реки, в руслах образовались заторы, что способствовало подъему уровня воды, стало одной из причин гибели людей. Не очищаются у нас и овраги, так называемые сухие русла, по которым в наводнении стекает вода. Кроме того, в последнее время в Испании повсеместно разрушаются плотины, созданные в прошлые десятилетия на реках для сбора воды и сдерживания потоков. Это делается под предлогом заботы о свободном передвижении рыбы. Более того, относительно недавно был отклонен как ненужный, разработанный учеными проект строительства системы каналов, по которым дождевая вода в случае наводнения отводилась от поселков в море. И тоже под предлогом защиты природы. Все это деяние наших псевдоэкологов, которые понятия не имеют о природе и живут за счет своей демагогии.
Отмечу попутно, что за последние годы в Испании было уничтожено 256 плотин. Эксперты благодарят провидение, что власть имущих сторонников возвращения природы в ее первозданное состояние, именно под этим предлогом разрушаются гидросооружения, не дошли пока руки до плотины под названием Фората. Она приняла на себя главный удар стихии. В противном случае погибших в Валенсии было бы не две сотни, а десятки тысяч. Между тем, независимые наблюдатели отмечают, что помощь пострадавшим пришла слишком поздно, из-за чего не удалось спасти многих людей. Журналист Висенте Хиль.
Армия не была своевременно привлечена к спасению жителей Валенсии. Затем было послано лишь ограниченное число военных, всего 500 человек. Даже маленький Сальвадор предложил послать нам 300 своих солдат. Но власти отказались и от помощи Сальвадора, и от помощи Франции, предложившей 200 спасателей.
Французы пренебрегли этим отказом и прибыли в Валенсию раньше солдат Испании. Спасли десятки людей, оказавшихся под развалинами домов или заблокированными в своих жилищах. Между тем, Висенте Хиль обращает внимание на то, что многие жители пострадавших районов проявили неблагоразумие и, к примеру, отправились в день трагедии в поездки, по делам или на прогулку, за что и поплатились. Правда, для такого поведения тоже были свои причины.
Испанская государственная метеослужба заявила в день трагедии, что выпадет всего от 120 до 180 литров осадков на квадратный метр. И это при том, что некоторые районы уже были полностью затоплены. Стало известно, что накануне метеорологи Франции предупредили своих испанских коллег о возможности трагедии с человеческими жертвами, указав на 400 литров. Но на это предупреждение никто не отреагировал. К тому же в Испании часто распространяются фейковые страшилки в отношении природных катаклизмов. Народ к ним привык и относится с юмором. Это, а также недоверие к вечно ошибающейся метеослужбе, притупили бдительность людей.
Тем временем трагедия еще больше накалила и так непростую политическую ситуацию в стране. Правительство соцпартии обвиняет в нерасторопности региональные власти Валенсии, представленные оппозиционной либеральной народной партией. Ну а последнее винит правительство в умышленном промедлении с оказанием помощи пострадавшим, в том числе с отправкой военных, а также попытках использовать трагедию в политических целях для нанесения ущерба оппозиции. Народ тоже не безмолвствует. Жители одного из пострадавших поселков попытались линчевать приехавшего к ним премьера Педро Санчеса. Он был вынужден спешно ретироваться. 15 ноября по всей стране пройдут манифестации под лозунгом «Правительство в отставку». Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».